Но мне бы не хотелось вас мучить, знаете, какой-то лекции, когда профессор оденет очки, грозно посмотрит сверх их на публику и потом начнет изрекать такие истины, что все сразу в дрожь бросаются. Вы знаете, я хочу вам показать сначала небольшой фильм. Видите вот это? Вы думаете, что это занавес? Нет, нет, что вы! Это экран. А теперь я начинаю фильм. Смотрите. Увидит этот фильм только тот, у кого зрение проницательное, и ум высокий, и сердце чистое. Помните, как в сказке о новом наряде короля. Так вот, и так начинаем фильм. Ну, у меня, поскольку есть третий глаз, правда, он не во лбу, а на макушке, то я буду видеть этот фильм и буду комментировать его. Ну, а вы, естественно, его все видите хорошо, я надеюсь, и поэтому мы с вами найдем полное созвучие и гармонию. Так вот, посмотрите, что там. Громадный океан людей. Кто такое? Все куда-то идут. Видите потом на каждом из них, что одето? Что-то странное табло своего рода на каждом. Видите? Ведь я-то вижу третьим глазом. Видите? И что написано там? Приговоренный к смерти. Ух, ужас какой! Сколько народу? Посчитайте. Я могу вам мгновенёку посчитать. 6 535 672 351 человек. Замечательно, правда? Приговоренные к смерти. Куда они идут? Но как идут, вы посмотрите. Многие из них убивают друг друга, дерутся, толкают. Кто-то подставляет ножку. Посмотрите, один другому подставил, тот упал и разбился насмерть. Другой другого расстреливает. Да я первый подойду к эшафоту, где мне голову отрубят. Посмотрите, посмотрите. Сколько убивают друг друга на пути к смертной казни. Сколько трупов уже валяется. Вы видите? Видите? 6 миллиардов с лишним приговоренных к смерти идут. Куда? Для исполнения? Сейчас над ними исполняется наказание. Над каждым из них. Фильм закончен. Занавес опускается. Наверное, надо подумать немножко. Что это такое? Что за фантазия? 6 миллиардов приговоренных к смерти? И я, что ли, там? Нет, нет, нет. Это другие умирают, но не я. Я тут буду обманывать, хитрить, добывать деньги неправдами, воровать, убивать, лукавить, подставлять ножки другим, лишь бы самому что? Ах, поскорее к эшафоту подойти, да? Ой, какой умный! Не этим ли наполнена наша жизнь? Вы подумайте только. И никто не хочет думать, что, оказывается, он приговорен к смерти. Нет, нет, мы все вечно будем жить на земле. Да я знаю, что умру, но отстаньте вы с этим. Знаю, я не верю. Одна из поразительных ошибок человеческого сознания, поразительных просто, свидетельствующих о какой-то просто потрясающие болезни, присутствующие в нас, это мы забываем решительно, что живем мы миг. Спросите 10-летнего, спросите 50-летнего, спросите 100-летнего, как вы смотрите на прошлую жизнь? Все отвечают одинаково. Ой, как сон. Сон. Правда, сны это всякие там были и страшные, и приятные, радостные бывают сны, бывают ужасные, как сон. Неужели трудно сделать отсюда вывод? Что если так же прошли наши 20, 50, 70, сколько угодно лет, точно так же. Точно так же. Точно так же во мгновение ока, как мы не увидели прошедших лет, точно так же проскочат и эти остальные. И... А что дальше? Зачем же я живу? Господи, зачем же я живу, если это все пролетает как миг, как мгновение? Сейчас, кажется, я живу вот этим моментом. Все пролетает. Все в реку забвения погружается, как говорили древние греки. И самое удивительное, что нас настолько захлестывает обыденной жизнью, наши непрерывные дела, суета, общение, события настолько захлестывает, что мы даже забываем о самом главном вопросе жизни – зачем я живу? Это вообще поразительно. Я знаю, зачем я работаю, знаю, почему я это делаю, почему я иду туда или сюда, зачем я слушаю, говорю. Я еще могу сказать, единственный вопрос, который выпадает из моего сознания, я совсем забываю подумать, а зачем же я живу, если эта жизнь пролетает, как миг? Миг. Недаром древние говорили, прошлого нет, потому что оно прошло, будущего нет, потому что не наступило. Настоящее – а где оно? А где оно? Раз – мгновение, оно уже прошлое. И будущего нет. Что это даже такое настоящее? Об этом задумывались все, я бы сказал, умные люди. Мы называем часто их великими мыслителями, мудрецами, философами, если хотите, святыми и так далее. Но, тем не менее, если человек хоть немножечко может хотя бы иногда задуматься над этим важнейшим вопросом, действительно, зачем же я живу? И столько в жизни неприятностей, бывает и радости. Как мы ждем этого дня, когда что-то такое может нас ожидать радостное и веселое. Но все же оно проходит и пройдет. Как мы ждем весну? Ой, как хорошо, уже стало теплее, солнышко, все радость. И вдруг вспомнишь, ну скоро же осень наступит. Скоро опять зима начнется, не правда ли? Так слушайте, и сколько же раз? И когда же это кончится одно и то же? Что это такое? Это вопрос, который бы не должен бы покидать наше сознание. Но, к сожалению, еще раз повторяю, к сожалению, мы не находим времени даже, времени подумать об этом. А надо бы. Удел у всех один и тот же. Вот мы сидим, приговоренные к смерти. Извините, что я такие говорю вещи, но иногда-то надо же все-таки. Слышите? Посмотрите, что происходит с человеком, где есть смертная казнь, и когда его приговаривают. Вспомните, кто читал Достоевского, как он описывает эти свои переживания, ведь он был приговорен к смерти за участие в кружке Петрошевцев. Помните? И как он описывает это состояние, когда вели его на казнь, на эшафот. Прочтите, может быть, кто, если интересуется. Это очень важно. Он описывает состояние приговоренного к смерти. Но он знал, что вот сейчас уже мы нисколько не думаем. Но скажу так, по-разному можно думать, даже зная о том, что наша жизнь кончается. По-разному можно ответить на вопрос, зачем я живу? И эти ответы чрезвычайно важны для человека, если он хочет по существу решить вопрос, кто я человек и что меня ожидает. Я думаю, никакой новости вам не скажу. Вы все прекрасно знаете, что принципиально есть два ответа, хотя нюансов там достаточно много. Но не о них идет речь. не об этих деталях, а принципиально всего два ответа. Или я умираю, и все кончается. Все. Все мои переживания, все мои страдания, все мои радости. Но это ладно. Но кончается и другое. Я, может быть, боролся за правду. Я, может быть, жертвовал подчас всем, что я имею. Я, может быть, отдал жизнь свою даже за людей, за кого-то. Так, пожертвовал ею. Я все делал. И вдруг все кончается и обессмысливается тогда. Все эти мои дела. Почему обессмысливается? Потому что и все те, ради которых я что-то делал, это кажется, и жертвовал даже собой, они также умрут. И также все кончится. И все умрут. И все кончится. И зачем же тогда эта жизнь, скажите? И какое значение тогда имеют наши нравственные чувства, наша совесть, скажите, зачем это? Наше добро или зло, зачем это? Это же, оказывается, ничто, если мы стихийно возникли, как это нам говорят, из микробы, из бактерии, да развились до какого-то обезьяноподобного состояния, потом стали из обезьяны или из какого-то дообезьяньего состояния, развились до человека и также погрузимся туда же, откуда вышли, какая бессмыслица тогда! Ух, как это страшно! Какое просто даже отчаяние! Где же все то благородное, все то прекрасное, все то возвышенное, все то нравственное, которым мы часто живем, восторгаемся? Где же оно? На что оно? Это один смысл, который указывает нам определенное мировоззрение, недавно которое громко называло себя единственно научным мировоззрением. «Верь, человек, что тебя ожидает вечная смерть». Ура! Какая радость! Тебя ожидает вечная смерть и мурашки по коже. Есть другое мировоззрение, тоже о нем мы все слышали, все немножко знаем, краем уха подчас, не совсем, правда, понимая, что там заключено в общей форме. Оно утверждает очень простые вещи, но такие простые вещи, которые как-то надо как-то осознать, и как-то даже непривычно подчас. Какие-то вещи, что человек – это, простите меня, оказывается, не скотина. У человека, оказывается, есть личность какая-то. Говорят, есть душа, до которой бессмертна. Душа, в которой, как в компьютере, все фиксируется, и добро, и зло, которое совершает он в своей жизни. И эта душа бессмертна, повторяю еще раз. И более того, она не просто бессмертна, а оказывается, вся ее будущность обусловлена тем добром или злом, которое совершает она, скажем, человек, находясь вот здесь, где находясь, где я даже не знаю, а что же все-таки есть, а что такое будет? Есть совесть. Говорит, есть ум, который никак не может согласиться с тем, что я исчезну навсегда и навеки, что все деяния наши исчезнут. Есть совесть, есть ум, есть нравственные чувства. И оказывается, все то, что я совершил, оказывается, имеет громадный смысл. Смысл имеет, причем не тот сиюминутный, о котором мы говорим сейчас, здесь, пока это живем, нет, а имеет вечный даже смысл. Это что-то поразительное. И отвечает при этом на вопрос, да, есть тот, кого религия именует Богом. И вот здесь мы понимаем тогда, зачем я живу. Совершенно понятно, если мы особенно познакомимся с тем, кто именуется Богом. О ком это идет речь? Что это за мир, в который человек, я, именно моя душа, попадет, если хотите, войдет туда? Мир, в котором откроется все, что совершил человек, к чему он призван. Я не хочу говорить сейчас о различных религиозных воззрениях. Хочу сказать, что христианство, хочу сказать, что православие, потому что сейчас, скажу вам, даже слово «христианство» это сказать уже, оно вызывает вопросы. Рассыпалось уже в своей истории христианство за 2000 лет. Как много разных направлений. Поэтому мы будем говорить только о православии и о чем-либо другом. И это и православие утверждает, что есть тот, кого мы называем Богом. И он есть никто иной, не просто вседержитель, царь, не просто творец, который что хочет, то и делает. Сотворил человека, может и уничтожить человека. Нет, нет. Слышите? Нет. Нет. Когда христианство говорит о Боге, когда говорит православие и именует его Богом, то тут же указывает на крест. Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Жизнь. Жизнь, не страдания, не это пресмыкание по земле, как червь, а жизнь. Причем какую жизнь? Полную славы, величия, красоты и всех тех благ, о которых мы большей частью по существу даже и представить себе не можем, о котором писал апостол: «Око не видело, ухо не слышало, и на сердце человека не всходило, что уготовил Бог любящим его». Этот Бог в православии именуется любовью, но не той, скажу вам, любовью, о которой часто мы думаем, которая наша человеческая любовь всегда несправедлива. Почему? Тот, кого я люблю, я ему все прощу. Кого я не люблю, я прицеплюсь и к тому, чего он, бедный, никогда и не делал. Вечно несправедливая. Это любовь, один мудрый человек назвал, переодетый эгоизм. Я люблю того, кто меня любит, кто мне делает приятное, доставляет мне удовольствие. Того и я люблю. Как только он сделал мне неудовольствие, и я его не люблю. Не об этой любви идет речь, не переодетом эгоизме. Оказывается, Бог есть любовь. Совсем не это, а вот до креста, жертва до предела. Ради того только, чтобы принести благо тому человеку, который, кстати, его распинал. С креста говорил он: «Отче, прости им, ибо они не знают, что делают». Вы слышите, за кого молился? Даже представить себе трудно. Эти издеватели, негодяи. «Отче, прости им, они не знают, что делают». Когда Иуда-предатель пришел с солдатами и подошел к нему, и подошел с чем? «Радуйся, Рави, негодяй!» Ответ: «Друже, слышите, друг, лобзанием ли, поцелуем ли ты предаешь меня?» Вы подумайте ответ. Наверное, мы бы так не ответили, конечно. Мы бы знаем, чем ответили бы. Он бы сразу бы понял, какой он подлец. Правда же? Конечно. И сомнений нет. А здесь друг, друже, лобзанием ли предаешь Сына Человеческого? Видите, перед двумя смыслами Два есть смысла, если хотите, жизни. Правда, первый можно ли назвать смыслом, когда ожидает бессмыслица? Смерть – это вовсе не смысл. Это потеря всякого смысла. Если нет Бога, нет души, нет вечности, нет смысла. Потеря смысла. Известный психолог Юнг так и говорил, что большинство из тех пациентов, которые обращаются ко мне, потеряли смысл своей жизни. Вы слышите? Это западный человек. Когда мы смотрим на Запад, то у нас как-то даже подсознательно, ну, отчасти что-то мы и знаем. Мы знаем вообще-то, что такое внешнюю сторону. Не заглядывая внутрь душ человеческих, думаем там, вот там, это. А что говорит он? Большинство пациентов, потерявшие смысл жизни. Одна из статистик, современных статистик, говорит, что сейчас более половины, слышите, обеспеченной, жирной, процветающей Европы, так, более половины потеряли смысл жизни. И страдают не столько от болезней, сколько от опустошенности. От опустошенности, о внутренней опустошенности. Кажется, все есть. Что дальше? А что дальше? Иногда идешь так, в лавру заходишь и смотришь. Идет очередная делегация. Полно же. Его смотрят, везут. Везут на колясках. Везут. Что такое? Что происходит? Бедные. Мы иногда говорим, по миру пошел человек. То есть, ну, нищий. Здесь по миру пошли бедные люди. Не знают. Где же еще найти что-нибудь, чтобы обрадовало мою душу? И по миру ездят бедные. Зашли, смотрят. Ну, поехали. Посмотрели. Едем дальше. Развлекаловка. Если бы хотели бы, спросили бы, какова суть современного сознания? Развлекаловка. Чем бы еще отвлечься только? Что бы еще найти, чтобы утешило мою душу? Уже нечего. И вот создают разных себе идолов, которыми только можно было бы хоть немножко отвлечься от того, что существует в моей душе. Вы слышите? Так вот, один смысл или бессмыслица жизни действительно приводит человека к опустошенности. Оказывается, удивительное дело, которое очень хорошо сформулировал в кратких и сильных словах такой очень известный, крупнейший, может быть, философ XVIII века Иммануил Кант. Он интересную сказал фразу, этот немец поразительный, такую фразу, которую можно было бы прям поставить сейчас девизом, не знаю, всюду, и всюду надо бы эти слова повторить. Чем больше просвещенный разум стремится к наслаждениям и удовольствиям, тем меньше человек получает удовлетворения. Все надоедает. Вы знаете это или нет? Все надоедает. Голодному, ой, он за корочку хлеба, не знаю, что отдаст. Но когда вы ему этих корочек наложите в избытке, он скоро перестанет. Он скажет, нет, дайте мне хлебушка настоящего. Дали настоящего. Булочку дайте. Ну, дали булочку, а маслица. И поехала. И без конца. Такая, оказывается, бездонная бочка человек. Все надоедает. И он ищет. И чем больше присыщается человек, тем начинает он уже выходить больше за те нормы человеческого существования, слышите, нормы человеческого существования, когда он может пользоваться этими естественными благами. Нет, когда все уже естественное есть, он переступает порог. Правда, как называют человека, который переступает порог? Преступник, да? Кажется, так. Так вот, переступает человек уже естественных потребностей, и начинаются противоестественные. Я думаю, вы сразу поняли, о чем я говорю. Никогда такого не было. Такого ажиотажа, такого напора, такой страшной кампании, такой силы, таких законодательных требований, которые мы видим сейчас, слышим повсюду по миру. В ужас приходишь. Сексуальные меньшинства имеют полное право. Там, где отказывают им в правах, вас лишают лицензии. В Англии, например, уже лишили целые несколько десятков уже агентств, христианских агентств, которые отказывали гомосексуалистам в усыновлении детей. Ах, вы отказываете? Да, закрываем вас. Вы слышите? Насилие уже начинается. Насилие кого? Уже меньшинств над большинством. А что ювенальная юстиция делает? Что такое? Детей отбирать у родителей. Под флагом тех исключений, которые есть, были и будут, когда родители некоторые, как изуверы, издеваются над своими детьми. Так вместо того, чтобы заняться именно этими детьми и этими родителями, оказывается, начинают отбирать детей у кого? У кого? Любящих родителей. У вас в холодильнике нет вот того-то, того-то и того-то. Ах, какой ужас! Ребенок пришел с синяком. Так, тебя папа, мама, да? Кто ударил тебя? Давай говори. Вызывают папу. И целый день истязают этими допросами. А что грозит уж нам этот проект 2030? Так это вообще эти паспорта, детские паспорта и прочие вещи. Так это просто диву даешься. Идет какое-то извращение. Вы слышите? Извращение. Ребенок, которому дается вдруг право командовать родителями, он во что превратится? Не в кого, а во что? Разве мы не знаем? Мне звонит из Америки и говорит, а так, 5-летний нажмет кнопочку, тут же заявляется соответствующая полиция. Так, что, тебя папа ударил? Ну, теперь папа не обрадуется. Родители в страхе уже, рабы своих детей. И те гоголем ходят. Вы слышите? Когда-то, 2000 лет тому назад, в одной старой-престарой книге было написано: «И восстанут дети на родителей и убьют их». Над этой фразой смеялись. Этот Христос – какой-то странный человек, который говорит такие вещи, что за глупости, чтобы дети восстали на родителей. Да вы что? Смеялись. Сейчас мы стоим прямо перед лицом этих вещей. Прямо. И если она будет введена, вот эта ювенальная система, то, ой, можно только горькими слезами посочувствовать тем родителям, у которых произойдут вот эти вещи. А они произойдут. Так вот, смысл жизни, тот смысл жизни, который, как кажется, видится в материальном благополучии, в материальном удовольствии, в наслаждениях. Во-первых, безумный человек. Ты же знаешь, что сейчас, вот в этот момент ты здоров, полон сил, через минуту тебя понесли. Недавно читаю сообщение, 40-летний, один из богатейших людей России, 40 лет ему, скоропостижно скончался. Боже мой, да что же это такое? Это смысл жизни? Этот смысл жизни проповедуется с огромной силой. Этот смысл жизни. Алчность, богатство, деньги, Весь смысл жизни к этому сводит. Это убийственно, убийственно просто для человека. Это разлагает его сознание, убивает его нравственные чувства. Потому что там, где идолом становится именно это, совесть отходит на второй план. Приходится очень часто приводить это жуткие слова одного из миллиардеров Рокфеллера, который, проповедуя в воскресной школе, заявил не больше и не меньше, как следующее. Чтобы вырастить американскую розу во всем ее великолепии и благоухании, нужно беспощадно обрезать все слабые ростки вокруг нее. И это закон природы и закон Божий. Как вам это нравится? Слышите? Слышим и видим, обрезают. То Югославию, то Ирак, то Афганистан, то Ливию и так далее будет. Все будут беспощадно обрезать все слабые ростки, которые нам не нравятся. И это закон Божий. Слышите, кто Бог? Бог у тех, кого озвучил, идеологию которых озвучил господин Рокфеллер. Как можно назвать этого Бога, скажите? Этого беспощадного палача. Неужели не ясно как? Всем ясно. Даже произносить слово-то не хочется. Это ужасное, отвратительное. Сатана. Дьявол. Очень важная вещь, оказывается. Тот смысл жизни, который культивируется, сейчас с огромной силой культивируется, до которого абсолютно нет никакого даже разговора нет о каком-то, что будет с тобой после смерти, который видит весь смысл жизни вот здесь. Этот, приговоренный к смерти, которого мы видели на экране, этот призывает беспощадно уничтожать вокруг себя, так, чтобы не мешали ему идти. Куда? К эшафоту. О, какая разумность! О, какая гениальность! О, как преклоняются люди перед этими богатейшими людьми мира! Какие вы умные! Какие вы хорошие! Какую вы пирамиду построили! И фух, и нет его! Смысл жизни, в котором нет души, и который ставит своей целью исключительно только вот эти сиюминутные, другим словом не назовешь, потому что наша жизнь – это сиюминутное явление. Она бессмысленна, она уродлива, она безумна. Вот что самое главное. Как это важно понять? И в то же время именно это, к сожалению, сейчас является той страшной волной, то есть, видите, цунами, который захлестывает сознание так называемого человека. Человек уже превращают неизвестно во что, кем он становится, охваченный этим явлением. Поэтому все с большей остротой в тех душах, которые еще не потеряли в себе уголка жизни, все с большей остротой возникает интерес и стремление к тому, а что же говорит православие? Что оно дает человеку? Как оно отвечает на вопрос, зачем я живу? Да, говорят, есть храмы, есть Бог, есть церковь, но что это дает? Не отвлечение ли это внимание от нашей насущной жизни? И зачем все это? Вопрос, который должен действительно присутствовать в душе человеческой и на который должен получить ответ. Что дает православие человеку? Первое и очень важное. Оно действительно отчетливо и ясно отвечает человеку на то, что он бессмертен. Даже то, что он сейчас сбрасывает тело, совсем не означает, что он умер. Посмотрите, как окружающая природа дает нам даже, дает нам возможность понять это. Попробовали вы человеку, который никогда не знал, что такое зима, что такое мороз, что такое умирание природы, привели бы его сюда, к нам, в нашу зимнюю стужу, показали бы ему наш, допустим, сад и сказали, вы знаете что? Он что? Вот это все воскреснет. Тут все зацветет, заблагоухает, принесет плоды. Тут будет красота. Он бы сказал, знаете что? Он бы даже не сказал. Сейчас я сделаю знак, и вы поймете. Он понял. Да, понятно, кто вы. Глупость какую вы мне говорите. Это воскреснет. Да? Слышите? Воскресает, оказывается. Воскресает, оказывается. А возьмите какую-нибудь гусеницу, ползает, лохматая. Ой, даже взять как-то, ой, не знаю как, гусеница. Вдруг смотрим, закуклилась. Что это такое закуклилась? Сама себе сделала гроб. Вы слышите? Все, настоящий гроб. Нет ее. Закрыт со всех сторон, окончательно. Смерть. Проходит время. Вдруг раскрывается этот гроб, и из нее выпархивает необыкновенный махаон. Такая красота, что может только любоваться. Окружающая природа – это не есть что-то оторванное от человеческой жизни. Нет, нет. Оказывается, вот что предстоит человеку. Мы сейчас действительно, к сожалению, увы, я думаю, никто не обидится, действительно ползающие по земле гусеницы. Лохматенькие, грязненькие, все обросшие и завистью, и тщеславием, и лицемерием, и обманом, и всякими хитростями, и гадостями. Боже мой! Такие гусеницы! Ой, не говорите мне, не показывайте, мне страшно прикоснуться даже. К другому. Сам-то я хороший, конечно, надеюсь, все понимают. Да, другие только такие. Да. И вот что говорит христианство, что оно говорит? Оказывается, наше закукливание, которое обязательно произойдет, никуда мы не денемся, это явление временное. Христианство отвечает на главнейший вопрос, важнейший вопрос, зачем я живу. Я живу, оказывается, не для того, чтобы сейчас вот этот миг использовать в жизни. Я живу для того, что не имеет конца. Вы знаете, когда апостолы вышли на проповедь, то удивительно, что было центром их проповеди, что было страшным отторжением со стороны многих философов, многих, далеко не всех. Так, они говорили о воскресении, о будущем воскресении, и говорили, если нет этого воскресения, тогда бессмысленно все. Ибо если нет жизни, тогда какой смысл в жизни? Ну, правда же, подумайте. Смысл жизни может быть в чем? Только в жизни. Если нет жизни, какой тогда смысл? Они утверждали эту величайшую истину. Истину. Воскресение. Всех воскресения. Христос был первенцем только из мертвых. Но... И здесь есть большое «но». Это накладывает на человека, на нашу земную жизнь, колоссальную, я бы сказал, ответственность. Мы здесь, оказывается, сдаем экзамен. Вот, оказывается, для чего мы живем. Экзамен сдаем. Я хочу поступить в какую-то хорошую фирму. Оклад, Боже мой, астрономический, условия работы великолепные, отношения чудные. Хотите? Ну, конечно, хочу. Да, ну, давайте. Вот правила вот такие-то у нас. Такие-то правила. не курить, не разговаривать по телефону время работы, обращаться со всеми вежливо в высшей степени, никаких грубых слов, еще целый ряд правил. Быть чистым, аккуратным, все делать. Да, пожалуйста, за вами никто не смотрит. Приходите. Смотрит туда-сюда, никто не смотрит. Никто не смотрит. Фу, отошел. Раз, другой, вдруг ему говорят, вы к нам не подходите. А что такое? Ну, извините, но вы знаете, да. Вы вот тут по телефону много разговариваете. Как? Меня же никто не видел. Нам дан голос Божий каждому человеку. Называется он на человеческом языке совестью. Совестью. Вот он, страж. Вот она, лакмусовая бумажка. Здесь мы поставлены сдать экзамен на добро и на зло. Вы слышите? Сдаем экзамен здесь мы. Для того, чтобы попасть вот в эту великолепную фирму. Правда, называется оно, тогда еще не знали, видимо, слова «фирма» не было. Называется «Царство Божие» называется. Царство Бога. Там, где полное благо для человека. Оказывается, нужно сдать экзамен. Что же я хочу? Вы слышите? Что я хочу? Что я избираю? Вот это только отдайте мне богатство, славу, власть, наслаждение. Совесть говорит, слушай, слушай, будь осторожен. Не забывай посмотреть. Ведь ты же трехмерное существо, а не плоскатик какой-нибудь. Ты забыл? Ты забыл, что еще есть? Нельзя попирать совесть свою ни в коем случае. Православие говорит, что земная жизнь дана нам, дана как экзамен. Причем очень своеобразный, я вам скажу, экзамен. И я бы сказал, очень легкий экзамен. Просто удивительный экзамен, результат которого просто поражает даже. В чем же это удивление? Что необычного? Православие говорит, не думай, конечно, что ты можешь прям быть святым человеком. Это только тебе скажет идеалист или человек, который ничего не понимает. Прекрасно понимаю, что ты, например, не можешь не осуждать. Прекрасно. Что ты не можешь не слукавить. Понимаю, понимаю. Не можешь не разозлиться, не можешь не похвастаться. Много всякой вот этой вот ерунды. Православие говорит, понимаю, понимаю, понимаю. Да не за это ты осудишься, а за то, что ты хочешь и к чему стремишься. Если я лукавлю, лгу, притворяюсь и так далее, и это моя жизнь... И я нисколько не думаю, что это плохо. Это нормально. Вы слышите? Это нормально. А как же, не обманешь, как же проживешь? Это норма моей жизни. Вот что плохо. Вот за что ты осудишься. Когда ты свой смысл жизни увидишь только в этом. Любыми путями. Хочешь жить – умей вертеться. Вот тогда, если ты будешь попирать свою совесть, вот за что ты осудишься. За то, что ты ошибся, не осужу тебя. Вы знаете, очень хорошо сказал один человек. Очень хорошо. Есть и человек этот очень приятный, симпатичный. Я бы сказал, святой человек. Это отец Серафим Роуз. Это удивительное, просто уникальное какое-то явление на американском континенте. Я не знаю, сейчас... Да и уже когда только это были такие люди. Это какое-то уникальное явление, что он сказал. Духовность двояка. Высокая, способная поднять человека над мерзостью обыденности, и падшая, ведущая к духовной и физической смерти. Православие призывает человека, оказывается, в духовности, но, естественно, не падшей, а той, которая меня поднимает немножко. Когда взор я свой поднимаю кверху, вы слышите, кверху, когда я стремлюсь, вот к чему стремлюсь, Я иду, я падаю, но я иду туда. Православие предлагает нам поразительную вещь, которой не знала ни одна религия. Если бы спросили представителей любой религии и сказали бы, что нужно для того, чтобы наследовать это блаженство вечное, вам бы сказали легко. Вам бы ответили все однозначно, все. Для этого что нужно? Выполнить все требования религии. Исполнить все заповеди. Так? Интересно, так или нет? Так, правда же? И вдруг, что мы находим? Мы находим то, чего никогда не знала ни одна религия, ни один мир. Первым в рай вошел преступник, бандит, у которого руки по локоть в крови. Тот бандит, который был распят с правой стороны от Иисуса Христа. Вы слышите? Что он исполнил? Какие заповеди? Никаких. Что это такое? Я хочу показать, что такое православие, что это за потрясающая религия. Оказывается, она вполне понимает, что мы действительно не можем вот не согрешать. Но не этим ты ценишься и не этим ты осуждаешься, что ты согрешаешь, а тем, к чему ты стремишься, что ты хочешь. Сознаешь ли ты, в каком состоянии находишься? Сознаешься ли ты, что ты не можешь? Сознаешь себя, кто ты? Что ты не человек, который это звучит гордо, а вот то, к сожалению, больное существо. Я сознаю, что я не могу быть спринтером. У меня, видите ли, одна нога подломана. Сознаешь ты это или нет? Нет. Я спринтер. Да. Целый метр пройду за час. Вот. Вы слышите, где оказывается? Критерий-то какой удивительный. Вот к чему призывает православие. И говорит, духовность правильная, спасительная духовность в чем заключается? В том, чтобы мы осознали, увидели себя, кто на самом деле мы есть. Вот. Не строили иллюзий, не воображали Бог знает что из себя, а прямо понимали, да, не могу не осуждать. Хочу, но хочу. Вот. Ах, нет. Ой, сейчас держался. Через мгновение опять. Добродетелью, оказывается, православие является даже не сам факт, что я сделал, а искреннее желание кем быть. Оказывается, тот человек, который стремится к добру, хочет жить по совести, хотя бы он и ошибался, но тогда кается, осознает, что он сам не может, обращается к Богу, «Господи, прости меня, опять я вот такую гадость сделал», просит прощения. Такой человек, оказывается, достоин Царства Божия. Такого вы не найдете нигде, извините. В других религиях исполни, голубчик. То-то, 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 то-то. Не исполнил? Вот тебе и в преисподнюю. Первый в рай вошел разбойник. Подумайте только. Что говорит православие? К чему оно призывает? Вот, оказывается, смысл нашей жизни открывается таким образом. В чем? Вот в этом, во-первых, знании того, что такое православие, что оно открывает человеку. К чему она призывает этого человека? Как призывает к тому, чтобы осознать себя как реальное существо, как то, что я есть, а не то, что мне кажется. Не те фантазии глупые, которыми я живу или лелею свое самолюбие. Чтобы, в конце концов, произошло то слово, на котором так настаивал Федор Михайлович Достоевский, но которое пронизывает все святоотеческие творения. Он говорил, Достоевский, «Смирись, гордый человек!» Ой, как, оказывается, трудно! чтобы я смирился. Пусть другие смиряются, но не я. Смирись, гордый человек. Вот, оказывается, смирись перед чем? Перед чем? Вовсе никто не говорит, перед каким существом? Да нет, сам Бог, скажу вам, это не существо, это Дух. Слышите? Когда мы обращаемся к Богу, это не человеку, который сидит там где-то такое, на какой-то планете. Это Дух. Царство Божие, оказывается, где? Внутри человека. Там есть. Там рай. Там Царство Божие. Там Бог. А не где-то такое. И когда мы говорим «смирись перед Богом», то вовсе не означает, что мы смиряемся перед каким-то, преклоняемся, унижаемся перед каким-то существом. Да ничего подобного. Оставим эти неразумные мысли. Совсем не это. Смирись, что значит? Увидь себя тем, кто ты есть на самом деле. Осознай себя, что ты видишь, ты болен. Ты больное существо. И тебе предлагается средство излечения. Предлагается врач, к которому ты можешь обратиться. Вот он. Вот о чем говорит православие. Оно призывает человека к жизни по совести. Если хотите, к жизни по совести. У верующего человека эта жизнь по совести, приобретает более тонкий характер. Для одного жизнь по совести – это что такое? А я никого не убиваю, не граблю, не обманываю. Все, я святой человек. Замечательно. Сделали недавно опрос в Америке, на этот счет. Четверть американцев заявили спокойно, что они святые. А что? Они говорят, а что ему делают? А ничего. Правильно, ничего, пустое место. Для другого человека, извините, есть нечто иное. Интересно, а какие у тебя мыслишки насчет твоих друзей? Насчет твоих знакомых, насчет твоего начальства, насчет твоих родных, мыслишки, которые ты вслух даже и не высказываешь. Ну-ка, какие, посмотри-ка, фу, негодяи, их всех надо не знаю куда отправить. Один я хороший. Господи, как их земля терпит. Оказывается, ты ранишь себя этими мыслями. Вы слышите? Православие обращает внимание человека на что? На внутренний мир. Посмотри, человек, посмотри на себя, потому что то состояние души, которое в тебе, оно только может порождать в тебе и рай, и ад. Мы же все прекрасно понимаем, когда расстроены поведением какого-нибудь другого человека, который по отношению к нам совершил, ну, какую-то, скажем прямо, подлость, как мы страдаем. Правда же? Или оскорбил нас, как мы страдаем. Подчас о чем мы страдаем? Меня оскорбили. Ну что оскорбили? Ну и ладно, звук пролетел, что тебе-то до этого кажется, правда? Нет, я весь разрываюсь. Меня оскорбили. Какой он негодяй. Послушайте, о чем мы страдаем-то? О чем мы страдаем? От того, что страсти во мне мое самолюбие задели. Православие обращает внимание на состояние души моей и говорит, все то, что именуется страстями, греховными страстями, это есть не что иное, как источник наших страданий. Страданий. Самолюбие, о Боже мой, тщеславие, ох, и не говорите. Ох, мое чрево, ну и всем и так понятно. Еще бы не страдать, когда вместо мне вкусненького дадут неизвестно что. И все то, услышите, что связано со страстями, только вы не дайте этой страстишке в ротик, чего положено. Все, все, страдание, расстройство, а то вражда, ненависть и так далее. Православие призывает человека сказать тайну к счастью. Где? Здесь. Уже здесь. Ой, если бы мы действительно, представьте себе, для меня было бы все равно, хвалят меня или ругают. Ну, хорошую пищу дали или похуже. Правда? Не все равно. Богатый я или бедный. Ну, что же делать? Все равно я же знаю, я приговорен к смерти. Скоро мы с этим богатым вместе пойдем туда. Правда же? Представьте себе, если бы мы не зависели от мнений человеческих, о, если бы мы не зависели от этих мнений, что обо мне скажут, что обо мне подумают. Помните знаменитые слова? «Ах, Боже мой, что скажет княгиня Марья Алексеевна?» Ну, ладно, там хоть княгиня Марья Алексеевна, а тут-то соседка. Причем какая соседка? И свет не видел худше, больше, чем она. И я вдруг из-за этого расстраиваюсь. Страсти все. Почему называется слово «страсть»? То, что приносит страдания. Православие говорит, человек, ты хочешь быть счастливым? Постарайся, потрудись избавляться от этих страстей. Как избавляться? Этот вопрос очень важный, я вам скажу. Кратко сказать, но об этом, наверное, нужно все-таки сказать. Мы не можем избавиться от них, если не будем стараться в этом отношении. Нужно хоть немножко трудиться над этим. И второе, если мы не будем обращаться к Богу с молитвой. Без молитвы ничего не будет. Молиться о чем? Господи, помоги мне нечеславец, помоги мне осуждать, прости меня, что я завидую. Не о том молиться, как это часто, большей частью мы знаем, молиться. Дай мне, Господи, то, другое, третье, десятое и пятое. Исцели меня от того, от другого и так далее. Да. Не об этом надо молиться, а вот о чем. Об исцелении души своей. Еще раз вам повторяю. Православие указывает нам путь и наилучшие средства к исцелению нашей души. Это исцеление принесет то, о чем так мечтает весь мир в течение всей своей истории. Принесет человеку счастье. Вы слышите? Вот, оказывается, оно где? Оно зарыто, оказывается, в душе нашей, в душе человеческой. Здесь его источник. Здесь мы можем найти тот драгоценный клад, которого так безуспешно ищут вне православия. Вот зачем, оказывается, мы живем. Потрудиться немножко. Для этого надо узнать, что это такое православие. Узнать, чему оно научает, узнать, как избавляться от тех болезней, которыми мы заражены. И если мы это узнаем, если постараемся мы хоть немножко, хотя бы немножко трудиться в этом направлении, то, оказывается, мы поймем, зачем мы живем. Мы живем для славы какой? Немеркнущей. Не от человека, а от самого Господа Бога, который готов нам дать все, но не дает только по той причине, что нельзя мне дать. Дай мне сейчас славу, и мой нос прилипнет к потолку, и я уже больше никого не увижу здесь под собой. Дай мне богатство, подними мне одну ступеньку по лестнице административной, и я уже никого, я выше всех. О, Боже мой, до чего мы больны? Бог готов нам дать все, слышите? Не только небесные, но и земные все блага готов нам дать. И не дает только по одной причине, чтобы не погубить нас окончательно. Не погубить, чтобы нас, но готов дать нам все. Но мы, к сожалению, только не видим души своей. И поэтому часто не понимаем, почему находимся вот в таком состоянии, а не ином. Я говорю о внешнем даже состоянии, о внешней даже нашей жизни. Образно выражаясь, отвечая на вопрос, зачем мы живем? Мы живем для того, чтобы войти в общение с самим Богом, который есть любовь. А скажите, а есть ли что-нибудь более прекрасное, чем любовь? Найдите ценность большую, чем любовь. Да нет ее. Говорят, в шалаше, да по душе. Готовы пойти на смерть. на что угодно, лишь бы не потерять только любовь. Бог есть любовь, и общение с Ним – это есть приобретение вот этого бесценного состояния души. Слышите, состояние души, насколько оно велико, какое благо оно приносит человеку, об этом писал один из великих подвижников. Он риторически спрашивает, что есть сердце милующее, что есть любовь? И он говорит, возгорение сердца, не как-нибудь, слышите, возгорение сердца, пламень о всем творении, о пресмыкающихся, гадах, врагах, о самих демонах. И это до такой степени, что он готов буквально быть сжигаем десятикратно в день за любовь к людям и не удовлетвориться этим. Вы обратите внимание на хороших иконах, какие лики. Когда читаешь жития святых, какой любовью они проникнуты. Когда люди к ним приходили, какими выходили они от этих людей. Преподобный Серафим не мог иначе встретить человека, как только словами «радость ты моя». Представьте себе, друг, незнакомый человек мне говорит, что я его радость. Вы подумайте, какими выходили люди, когда вдруг встречали вдруг эту любовь по отношению к себе. Вот оно то величайшее благо, к которому призван человек. Вот зачем мы живем. Слышите, оказывается, зачем мы живем? Чтобы быть наполненными вот этим потрясающим даром. Вы знаете, у одного поэта есть замечательные строки. Он так написал. «Ночь смотрит тысячами глаз, а день глядит одним. Но солнца нет, и по земле тьма стелится, как дым. Ум смотрит тысячами глаз, любовь глядит одним. Но нет любви, и гаснет жизнь, и дни текут, как дым». Хорошо? Спасибо.
Вот такой вопрос. Какая радость имеется в виду в словах? Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь. И как научиться радоваться?
Ну, еще бы не радоваться, если мы предназначены вот к той славе, о которой мы с вами говорили, предназначены к тому, что в нашей душе будет эта вечная любовь, нескончаемая любовь, то действительно можно радоваться. И в это можем верить, потому что Христос воскрес. Вы слышите? Это камень нашей веры, основополагающий камень нашей веры. И если это так, то действительно я знаю, что все, что со мной не происходит в этой земной жизни, это же только миг, приходящий миг. А я-то предназначен вот к чему. Слушайте, если бы только мы в это смогли поверить, о, как мы были бы рады! Слушайте, что мы даем огромные деньги, подчас платим, чтобы нас, знаете что, располсовали, сделали операцию. Ох, как здорово! А зачем вы деньги даете? Зачем вы платите? Вы что делаете? Вас ножом резать будут. Даем. Почему? В надежде. И потом, ой, спасибо, слава тебе, Господи. Слышите? Недаром апостол Павел пишет. Земные страдания – все не ничто перед лицом той вечной славы, которая откроется в нас. Какое огромное значение имеет вера! Вера. Одно дело, когда я верю во что? Что все происходит случайно. Мне кто-то подставил ножку, кто-то мне сделал пакость, что-то случилось, вот нечаянно заболел. Нечаянно машина сбила. Одни случайности. Нет никакой опоры. Другое дело, когда я твердо верю, нет случайности. Все, что происходит, происходит по промыслу, любвеобильному промыслу Бога, в полном соответствии с тем состоянием, в котором находится моя душа. Как врач. Врач делает уколы, ой, неприятные уколы, всякие. Всякую всячину дает мне, всякую дрянь приходится глотать и так далее. Плохо? Ой, неприятно. А что делать? Бормашину запустят мне в зуб. Ну, такое удовольствие. Лучше просто не придумаешь. Но я знаю, что это делает врач для моего блага. Верующий человек. Слышите, чем мы отличаемся? Он верит, что Бог – это врач. Не подумайте, что это наказатель. Да избавит Бог нас думать так, что Бог наказывает. Вот тебе паршивец. За то, а-та-та. Ничего подобного. Надо запомнить эту великую православную истину. Бог есть врач. И поэтому все, что с нами происходит, это есть ничто иное, как те средства, которые ниспосылает Бог для нашей пользы. Я иду по дороге, посмотрел и плюх в грязную лужу. Брызги, все, ужас, весь хороший, встаю. Прям фильм, пожалуйста, вам как, какой-нибудь. Так, случайно? Бог, все, что с нами происходит, происходит для того, чтобы мы немножко опомнились. Слышите? Это не просто врач дает лекарства, но еще с нами происходит то, чтобы мы немножко опомнились, задумались. Помните, когда пророк Иона был послан в Ниневию? Был голос, сказал, еще 3 дня, и Ниневия будет уничтожена. Пророк Иона ходит по городу и говорит об этом. Бог сказал, что будет уничтожено. Да. Прошло 3 дня, и что же? Царь сошел с своего трона, сбросил царские одежды, оделся в рубище, посыпал голову пеплом по древнему этому обычаю. Весь народ наложил пост на себя и на скотину даже. А там было только 50 тысяч детей. Вы слышите? Это ж стон стоял. И все, покаялась Ниневия. И осталась. Не была уничтожена. Так и все, что с нами происходит, не надо думать, что это только лечение. Лечение в каком смысле? В том, чтобы мы опомнились и покаялись. Не искали того, кто это мне сделал, кто навел порчу, кто подставил ножку, кто меня заложил. Вы понимаете? Мы просто удивительные существа. Что со мной происходит, я глубоко уверен, что вокруг меня это какие-то вот негодяи, я только их выискиваю, кто это мне сделал, а я чистейший голубок. Представляете? И вот пока я себя этим голубком-то чувствую, так, я не получу избавления, а будет еще хуже. Потому что когда не помогает лекарство легкое, дают более сильные. Правда же? Правда. Потом еще более сильные. Не помогает. Ой, придется операцию делать. Ой. Так что все, что с нами происходит, это есть действие врача любвеобильного и премудрого, призывающего нас к изменению своей жизни. Слово «покаяние» по-гречески звучит «метаноия» или «метание». Так в переводе на русский язык дословный перевод означает изменение ума, изменение мысли, то есть изменение жизни. Вот, оказывается, что происходит. Итак, вера в это, вы слышите? Вера в то, что все со мной скорбное, что происходит, это есть действие любви, а не мести, не наказание, что может принести мне? Я лежу в постели, больной, разбитый, и вдруг дозвонились, ко мне приходит врач, который может мне помочь. Что это? Какая радость! А другой лежит, тоже разбитый, и некому к нему прийти. Он не зовет никакого врача. Слышите? Никакого врача. Нет Бога. Так? Что лучше? Вот почему апостол говорит. Непрестанно радуйтесь. Слышите? Радуйтесь. Непрестанно молитесь, обращайтесь к Богу. Он готов. Вот я стою при дверях и стучу, говорит Он, Бог. И кто откроет мне, к тому я приду и буду с ним торжествовать. Вы слышите, какую радость дает православие где? В будущей жизни? Здесь уже, здесь, а не где-нибудь. Потому, верно, непрестанно радуйтесь.
В нашем крае очень много староверов. Ваше отношение к старообрядчеству?
Что к старообрядчеству? Я ко всем отношусь, стараюсь, по крайней мере, относиться с полным благожелательством. Атеист, буддист, мусульманин, лютеранин, католик, старообрядец. И что самое трудное, правда, кому труднее всего относиться к благожелательству, это к православному. Вот это уже сложнее дело. Что они больше всего меня толкают в бок, представляете? Придешь в храм, тут толкнут тебя, идешь причащаться, впереди тебя раз – станет. Те хоть они становятся, не мешают, а эти – ну не знаешь, что делать. Да, то станешь так, то тебе впереди вот так – бах, и все, ну в ярость приходишь. Так что труднее всего бывает это с православными, конечно. Ну и к ним даже я стараюсь относиться хорошо. А что же еще? Древние язычники так и говорили. Посмотрите. Знаете, что они говорили? Язычники древние, глядя на христиан, говорили: посмотрите, как они любят друг друга. Вот это да! И сами становились христианами. Вот наше орудие. Слышите? Вот оно, как любят друг друга. Так что и мы должны с любовью, благожелательством относиться ко всем. В том числе, конечно, и к старообрядцам, естественно, они наиболее близкие нам люди из всех мною перечисленных. Да. Если можно, пожалуйста, поговорить можем по-дружески. По-дружески, с любовью. В чем-то не согласны? Ну что же, апостол Павел пишет: должны быть между вами и разногласия. Слышите? Чтобы явились разумные. Дай Бог, чтобы это было и в нашем общении с ними.
Как вы относитесь к принятию новых пластиковых документов? Не несут ли они вред душе?
Насколько понимаю, вы говорите о так называемой УЭК. Верно я говорю, да? Видите, что я знаю. Совсем образованный, удивительно. Универсальная электронная карта. Я вам скажу, что эта карта затрагивает пока что исключительно нашу земную жизнь. Относится к земным проблемам. Конечно, мне совсем неприятно, что обо мне могут знать. Какие-то там злодеи или мошенники вскроют мой там сайт и увидят, сколько у меня миллионов, например. Представляете, какой ужас? Что это тогда делать? Так? Или узнают, что там, куда я собираюсь, или где я был, или прочие всякие мои стороны моей жизни и так далее. Ну, действительно, но это чего касается? Моей земли, этой жизни. Это все касается этой жизни. Пока еще электронная карта, насколько это известно, пока еще не касается другой сферы нашей жизни, самой главной, духовной. Она абсолютно не связана с тем, чтобы я отрекался от Христа, отрекался от Евангелия, отрекался от совести, считал какого-нибудь дядю Сэма Христом и так далее. Не связано. Никаких нравственных не затрагивается ценностей. Слышите? Никаких. Пока это касается исключительно практической земной стороны жизни. Земной. Поэтому пока в этом плане, хоть и неприятно, конечно, кое-что, неприятно, но мы можем быть спокойны в отношении духовного. Ну, а насчет земной стороны, ну, смотрите как, ну, не нравится, ну, возражайте. Согласны? Ну, принимайте. Но это, не повторяю, касается только нашей какой? Этой стороны жизни. Пока не касается нашей души. Пока. Но думаю, что это еще один шажочек. шажочек туда, к чипированию и, может быть, более серьезным вещам. Но пока этот шаг сам по себе ничего не значит. До этого уже много сделано шагов. Все говорят, электронная карта. Ах, так до этого сколько уже, Боже мой, уже сделано шагов. Вся наша цивилизация. Ведь мы же находимся под постоянным обстрелом, шквалом разной информации, которая действует на нашу душу. Как? Ну-ка скажите. Недаром один журналист написал, как только вы включаете телевизор, вы выключаете в себе становление человека. Ну-ка. И почему-то о телевизоре молчим. Я думаю, что это в тысячу раз хуже. Или теперь компьютеры, эти программы интернета, когда забирают там всякие гадости. Это неизмеримо хуже. Что там электронная карточка? Она касается исключительно моих материальных и социальных каких-то вещей. А тут чего? Телевизия, компьютеризация, да, всякие рекламы и литературы. Это чего касается? Вот что касается нашей души и нашего духа. Вот что буквально растлевает уже не только подрастающее поколение, но и постарше. Слышите? И мы не видим. А вот карта – сразу подскочили. Еще бы, это задело что? Задевает мое чрево, задевает мою кожу. Тут мы вопим и придумали, что уже душу. Пока еще не душу, пока нет.
Если Господь знал о будущем грехопадении, зачем создавал человека?
Одному помещику до того не надоели один мужик с бабой. А чем надоели? Ну, только и знают, поносит этого Адама и Еву. Да чтоб они провалились. Вздумали там это, знаете ли, тут съесть это яблоко до преображения. И он тогда что сделал? Пригласил их все в дом и сказал, вы будете жить так, как я, питаться с моего стола. Вот здесь на столе только стоит небольшой прекрасный, изящный горшочек. Прошу вас только, никогда его не открывать. Мужик с бабой, дурак барин, совсем с ума сошел. Да на что он нам нужен, этот горшок несчастный? Едят, живут, припеваючи. Ну, недолго же это продолжилось. Ну, и говорят, что будто бы баба. Уж я не знаю, женщина, вы меня извините, но так я передаю. Она будто бы не выдержала. Чего этот дурень барин вздумал нам не открывать, не приподнимать? Ну, приподним, посмотрим и опустим, пока его нет. Приподняла, а оттуда мышка выскочила. Вот искушение-то. Так их счастливая жизнь и окончилась. Вот для чего. Вот для чего. Скажу вам. Тот человек, который не вкусит горького, никогда не оценит сладкого. Сладкое для нее нормально. Есть хорошее русское изречение. Все, что имеем, не храним, потерявши, плачем. Невозможно нам оценить того блага, которое мы вот располагаем друг, как здоровый человек. Он не ценит вообще. Ну, здоровый – здоровый. А что еще-то? Ну, что тут ценить? Ну, здоров, все. Он даже не понимает, какое это благо до тех пор, пока не заболел. Да еще изрядно. Так вот, здесь очень важный заключен такой душевный, психологический момент. Конечно, Бог знал. И когда протестанты некоторые говорят, что «ах, неудавшийся план Божий», ну, конечно, эти протестанты больше Бога понимают, естественно. Бог никак не предвидел. Да. Конечно, знал. Суть в чем? Человек, оказывается, находящийся в первозданном состоянии, обладал полнотой власти над этим всем миром, полнотой знания об этом всем мире. И таким образом полнотой славы. Ох, дай нам сейчас кому-нибудь эту власть. Вот дай мне власть. Ох, сейчас бы я бы, знаете бы. Вот я бы навел бы порядок в стране. Не верите? Навел бы. Я всех этих негодяев, всех бы, знаете бы, в бараний рог бы свернул. Дай мне власть. Слышите? Оказывается, вот в чем дело, что человек, который не понимает и не знает до тех пор, пока он не узнал другого, не понимает, что он сделает, не понимает того, той славы, в которой он находится, не понимает, что, кто он без Бога, так он может в сатану превратиться настоящего. Вы слышите? Ведь человек в чем состоял первый грех? Помните, это образ дан, такой образ. Змей, змея, говорит Еве, будете как боги. Ну, слушайте, речь-то идет о чем? Возникла вот эта мысль у них, что мы боги настоящие. Вы боги? Да. Бог уже не нужен, если я Бог. Вы слышите? Мне уже Бог этим самым. Я Бог, значит, мне не нужен Бог. Вот в чем состояла суть, если хотите, того акта, который совершили первые люди. Что произошло в них? Вы боги? Пожалуйста. Бог не смеет прикоснуться к человеческой свободе. И человек остался с этой свободой без него. Образно там, знаете, как в Библии написано? «И спрятались Адам и Ева от Бога». Понимаете, все в такой форме дается, такой очень легкой. Спрятались, ушли от Бога. Оказались, порвали связь с Богом. И вот мы оказались в состоянии каком? Пожалуйста, вы боги? Да. Тот, кто еще жил во время советской и читал советскую прессу, тот знает, что там было написано. Мы откроем законы природы. Мы покорим Вселенную. Мы будем богами в этом мире. Открыто, слышите? Библия-то, оказывается, вечная книга. Богами. Богами? Вот, пожалуйста, мы с вами боги. Правда, без Бога. Пожалуйста. Так вот, оказывается, человек, узнавший, кто он без Бога. Слышите? Вот теперь мы познаем, кто мы без Бога. Мы можем тогда принять Бога. Разумно, вы слышите? Разумно принять, поняв, что наша жизнь с Богом, а не без Бога. Мы можем принять Бога как такового, только увидев что? Увидев это свое падшее состояние. Увидим, какие мы рабы всех страстей. Увидев, что мы рабы смерти даже. Мы можем принять Бога. Мы познаем, кто мы есть без Бога. Это познание дает нам возможность принять навечно Бога. Слышите? Теперь мы навечно примем Бога, когда увидим, кто мы без Бога. Вот в чем суть. Вот в чем суть. Поэтому Господь это знал, и это совершилось. Должно было совершиться для того, чтобы человек мог действительно достичь какого состояния? Стать Богом с Богом. Богом с маленькой буквы, конечно, Богом с Богом. А захотели быть Богом без Бога? Пожалуйста. Пожалуйста. Дан опыт. Как знаете, иногда мальчишка говорит, я сам. Я сам. Ну, ладно, на, сам. Попробуй сам. Ты. Не получается, и слезы. Пап, помоги! Ну ладно, давай помогу. Вот то же самое происходит и с нами. Вот какова причина. Вот так вот, пожалуйста. Да.
Что в этом вы думаете о добрачных отношениях? Так ли важна регистрация в ЗАГСе и что это меняет?
Здесь смешение некоторых понятий. Дело не в регистрации. всю историю человечества жило без каких-либо регистраций. Говорят, даже Адама и Ева только Господь Бог, кажется, зарегистрировал. И то не успел. Они, кажется, грешили уже и были изгнаны. Речь идет не о регистрации, а совсем о другом. Одно дело – вступить в брак. Слышите? В брак. Не в регистрацию. Можно вступить в брак без всякой регистрации. А именно в брак вступить. Если хотите свадьбу сыграть – все. А зарегистрироваться, может, в данный момент нет возможности. Знаете, бывает так, с квартирами, с чем-то там связано. Ну, бывают такие вещи. В конце концов, мало ли какие обстоятельства. Дело не в этом. Дело вступить в брак. И тогда все это нормально. А вот когда вступают не в брак, а просто в сожительство, ищут вот то, о чем говорил Кант, как раз наслаждение и счастье, то вот здесь это рассматривается церковью как грех. Почему? Потому что не берут на себя ответственности совместной жизни. Вы слышите? Как правило, детей, конечно, не хотят, чтобы они не мешали. А просто так пожить, а может быть, потом и с другим, с третьим, и десятым, и так далее. То есть ищут наслаждений, а не семейной жизни, не брака. Вот это нравственное преступление, говорит церковь. А брак может совершаться в разной форме. Вы что думаете, где-нибудь там в Африке, в Индии, в Латинской, где угодно? Что же там, думаете, в разных племенах? Их кто регистрирует? Вы там не читали никогда? Говорят, там контор нет таких даже. Дело разве в этом? А вот решение, почему у нас в церкви, что обязательно нужна регистрация, по очень простой причине это. Потому что очень много разводов. И неприятно, знаете, их обвенчали, а они через месяц разошлись. Поэтому и требуют. Вы зарегистрируетесь все-таки. Вы засвидетельствуете, что вы вступаете в брак хотя бы юридически. Юридически. Все-таки как-никак это какое-то еще одно, ну, удерживающее начало. Вот так, удерживающее некое начало. Поэтому церковь и предписала сейчас, что требует регистрации, прежде венчали. Только по этой причине. Но совсем не по каким-то, знаете, другим, каким-то сверхъестественным обстоятельствам. Вот ситуация такого рода. Пожалуйста, дамы. Thank you.